Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир», в студии священник Алексей Давиденко.
Христос воскресе, дорогие наши радиослушатели.
Воистину воскресе, и я, Яна Алексеенко. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику. Общественной и церковной жизни вы сможете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Сегодня мы, конечно же, поговорим с вами о Великой Отечественной войне. В эти дни вся Россия поздравляет наших ветеранов и вспоминает о погибших на поле брани воинах, которые не дожили до светлых дней победы. Во всех храмах 9 мая, отец Алексей, если я не ошибаюсь, прошло поминовение воинов погибших.
Да, не только поминовение, но это поминовение соединялось с благодарственным молебном, который совершается по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, действительно во всех храмах в День Победы, благодарение Богу о даровании победы вот в столь жестокой и кровопролитной войне. А затем совершалось действительно заупокойные лития в храмах, где вспоминались имена погибших воинов.
Вот и мы от лица наших сотрудников Народного радио хотели бы поздравить всех вас с Великим Днем Победы, пожелать вам здоровья, благополучия и победного настроения. Война, конечно, это всегда страшное явление в нашей жизни, и я соглашусь со Львом Николаевичем Толстым, который сказал о том, что война – это противное природе человеческой явление. Но, к сожалению, нам не приходится выбирать, и поэтому во время войны, как мне кажется, вся жизнь переворачивается просто с ног на голову. И в связи с этим у меня вопрос к вам, отец Алексей. Вот в столь страшное время, время голода, смерти, возможно ли жить по Божьим заповедям? Ведь приходится иногда обманывать, воровать, убивать, чтобы выжить. И возлюбить ближнего своего, наверное, который идет на тебя с оружием, чтобы убить тебя, твоих близких, очень сложно. Вот как в такое время не забыть о Боге?
Действительно. Время, когда вокруг разруха и негде взять кусок хлеба, вроде бы как бы способствует некому оправданию того, что заповедь «Не укради», например, должна отменяться. Но на самом деле, как мне представляется, и это мое твердое убеждение, что как раз в таких-то условиях подлинное исполнение заповедей и совершается. Потому что, когда у тебя есть возможность купить тот самый кусок хлеба, который просто лежит в магазине, нет никакой надобности особенно себя спрашивать, а вот совершу я преступление против заповеди «Не укради» или нет. Человек чаще всего в обычной простой обстановке не стоит перед вопросом нарушения, ну, скажем, вот этой конкретной заповеди, раз вы уж подняли этот вопрос. А вот в такое время, время испытаний, как раз и показываются подлинные исполнители этой заповеди. И здесь я, может быть, приведу пример, не связанный с историей Великой Отечественной войны, но непосредственно связанный с историей нашего Отечества. Это известное, если можно так его назвать, стояние в Галлиполе. Вы знаете, наверное, эту историю, когда огромное количество наших русских офицеров и солдат были вынуждены покинуть родину и через Крым отправились морским путем в Константинополь и в одном из таких местечек Галлиполи или Галлиполи, по-разному называют, расквартировался вот такой целый корпус наших военных, я не знаю, там количество было исчисляемо десятками тысяч, ну вот так мне по памяти что-то такое представляется, что около 25-30 тысяч, если слушатели наши знают точную цифру, подскажите, пожалуйста. Вот наши солдаты. Так вот, турки, которые жили в деревнях вокруг вот этого местечка, потом вспоминали, что русские умирали от голода вот в этих военных палатках, и не было украдено ни одной курицы, которые бегали совершенно свободно по этим деревням. Можно было даже просто прийти и попросить. Вот такое удивительное, высочайшее чувство чести, долго, ну и, безусловно, христианского какого-то такого умонастроения, которое не позволило ни одному солдату лучше умирать с голоду и сохранить честь и христианина, и честь солдата, чем пойти в турецкую деревню и там своровать курицу. Это в мирное время. Да? То есть, когда не угрожала никакая военная опасность, а уж тем более военная. Вот. Мне кажется, что это вот послужило бы таким хорошим ответом на ваш вопрос.
А когда мать или отец вынуждены для того, чтобы прокормить своих детей, не для себя?
Да, здесь, конечно, совершенно иначе встает вопрос. И трудно здесь говорить, воровство ли это, когда речь идет о жизни и смерти детей, например. Ну, опять-таки, мы вспомним блокаду Ленинграда, да, когда люди отдавали пайку хлеба свою, чужим детям, даже не своим, а чужим детям, чтобы жили они, умирали сами от голода и не воровали у других. Хотя были и другие, конечно, примеры, безусловно. Вот. Поэтому, как бы страшно, может быть, это ни звучало, но заповеди Божии на то и Божии, что они всегдашние, они универсальны на все времена и для всех людей. Даже независимо от того, исповедует ли человек какую-либо веру вообще в Бога. Эта заповедь, так или иначе, любая. Она применима к человеку в том смысле, что это закон жизни человека. Исполнение заповеди – это закон жизни. И если человек его не исполняет, то, соответственно, и жизнь его складывается неким другим образом. Так что вот мне кажется, что такие страшные испытания – это и есть время исполнения заповедей.
А когда солдат берет в руки оружие и вынужден для того, чтобы защитить свое отечество, защитить ближнего, слабейших, да, женщин, стариков, детей, вынужден убивать. Это является ли убийством?
Да, это извечный такой вопрос, и он звучит уже на протяжении 2000 лет.
И будет, наверное,
как
звучать,
да. Существует христианская церковь, да. И в этом смысле Вселенская церковь давно уже выработала ответ на этот вопрос. Он находится в Евангелии от Матфея, по крайней мере, один из главных ответов на этот вопрос, да, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. За други не в смысле друзья, да, вот за всех, за всех, за всех ближних, да. И солдат, который в праведной, справедливой, отечественной, если угодно, войне стреляет во врага, он не стреляет в него из-за ненависти, из-за желания его убить, из-за какой-то кровожадности, что, собственно, и составляет грех убийства. Да? Когда человек убивает из какой-то корысти или из какой-то жуткой страсти, которая в нем живет, к убийству, например. Есть и такие. Угу. Вот. Человек стреляет во врага, чтобы прекратить зло. В том числе и для самого этого человека, который идет в атаку на нашего солдата. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, что заповедь «не убий», она в абсолютной степени также может быть применима, как и к какому-нибудь грабителю на улице, конечно, нет. Однако известно, что, например, солдаты Византийской империи какое-то время не причащались после боев и сами на себя возлагали вот некое такое бремя покаяния, что им приходилось проливать кровь, тем не менее. И это покаянное такое, покаянный труд такой продолжался в течение такого большого времени, до нескольких лет, до 3 лет. И это, наверное, вот действительно такой показатель того, что церковь, хотя и не взыскивает с них как с убийц, да, но тем не менее, вот это чувство того, что пришлось совершать что-то такое, то, чего не должно быть среди людей, да, которые соединены единством природы, единством веры, там, скажем, да, вот, вот все-таки вот это покаянный труд и покаянное настроение этих воинов, оно так или иначе может послужить ответом вот на этот вопрос о том, что действительно можно ли убивать на войне, и является ли это убийством. Конечно, если человек стреляет в кого-то, он убивает, действительно. И это как ни назови, это убиение, скажем так. Но это не преступление, которое карается статьей 105 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тут надо понимать.
Тоже очень спорные иногда вопросы возникают, когда люди говорят, как же церковь благословляет воинов. Вот здесь тоже, мне кажется, что нужно пояснить, да, что, наверное, церковь благословляет не на убийство, а на защиту.
Да, конечно, когда ведь существует чин, например, освящения оружия. да, что некоторых приводит вообще в некоторое смущение,
вот
или даже в какое-то возмущение, что как это так, значит, вот миролюбивая церковь, она освящает оружие. Так в том-то и дело, что освящение оружия происходит не для того, чтобы человек как можно больше убил людей из этого оружия. Наоборот, может быть, чтобы оно никогда не выстрелило, это оружие, и послужило щитом, прежде всего, не мечом, а прежде всего щитом, о котором убить, ну, можно, конечно, но, скорее всего, так трудновато. Вот.
А мне вспоминается роман Шолохова «Тихий Дон», где главный герой бросает оружие и говорит, что не хочет убивать, и говорит о том, что война – это абсолютно бессмысленно, и он устал от...
Тем более братоубийственная война.
Да, тем более братоубийственная. Да, 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 все как-то. И я помню, как в школе, когда мы обсуждали этот эпизод в романе, наши, мои одноклассники высказывали весьма противоречивые мнения о главном герое. Кто-то говорил, что он прав, кто-то говорил, что он абсолютно не прав. Вот как вы думаете, отец Алексей, вправе ли мы осуждать тех людей, которые не хотят брать оружие в руки, даже когда вот в такое вот страшное время, война? И вы знаете, мне уже неоднократно приходилось слышать от разных людей, молодых людей, когда они говорили о том, что я не собираюсь выполнять какие-то чьи-то глупые приказы, особенно когда мне будут приказывать кого-то убивать, идти по указке действовать чей-то, я не буду. И когда вопрос, а как же либо тебя, либо ты, нужно будет как-то выбирать. Даже был ответ, что ну пусть тогда убивают меня. Вот правильно.
Ну, как правило, такие люди, они очень редко бывают замкадом. Живут в благоустроенных квартирах, имеют хорошую одежду, современную модель телефона и питают свои чувства и эмоции из интернета. К сожалению, ничего не имея общего, ну, даже, наверное, не знают, что такое вот поле, где солдат сапогами месит грязь, да, не бывавший даже в поле, не просто в окопе там или с оружием. Не понимающие просто, что говорят. Здесь весь этот пафос рассыпается, как только человеку предстоит вообще какое-то жизненное решение принять. Потому что, как правило, такие люди, они дальше вот таких якобы твердых заявлений не идут, к сожалению. И чаще всего не имеют своего мнения.
Ну, хотя один аргумент, который они предъявляют, скажем так, что война обычно это кто-то... захотел территорию, да, владеть какой-то территорией, власть, деньги, ну, все это очень, это алчные побуждения, и почему мы должны кому-то, вот кто захотел завладеть чьей-то территорией, мы должны ему служить или исполнять какие-то приказы, когда тебе сказали убей ради там, добычи нефти или еще чего-то, я не буду этого делать. В принципе, казалось бы, это правильно.
Слава Богу, насколько мне известно, наша военная доктрина не предусматривает захвата чужих территорий. Насколько я знаю. Вот, поэтому, если речь идет о том, чтобы русский солдат, российский солдат взял оружие, то с точки зрения, ну, даже нашего русского менталитета, это всегда оружие защиты, а не нападение. Вот, мы знаем из более чем тысячелетней истории России, что мы никогда не вели захватнических войн с целью завладеть территорией, какими-то минеральными ресурсами там и так далее. Правда, говорят иногда, что, ну вот вы посмотрите, в середине второго тысячелетия, да, вот в 16 веке в частности, и ранее, чуть позже, Ермак, завоевание Сибири, но это даже колонизацией не назовешь. Это, как правило, мирное расширение влияния русского царя на вот эти народы сибирцев, как их называли тогда. Вот. И если приходилось браться за оружие, то по несколько другим причинам. Вот. Поэтому, когда сейчас говорят о том, что вот я не возьму оружие, потому это риторика, взятая из средств массовой информации. Как правило, очень безответственная и поверхностная. Человеку, когда ему нужно взять оружие и стрелять в кого-то, нужно будет принимать очень серьезное, важное решение в своей жизни. И если это христианин, он, конечно, даст себе ответ в том, что зачем он это делает, имеет ли он право это делать, вот существует заповедь. Вот я скажу так. если враг идет на отечество, его нужно защищать, отечество, матерей, дочерей, сынов, внуков. Вот пусть этот человек ответит вот в таких же категоричных условиях, как и он говорит.
Мне тоже кажется,
да или нет.
В теории это всегда легко, да.
Например. Да или нет. Вот если он говорит, пусть меня убивают, да, вот в тебя стреляют, тебя убивают. Нужно ли защищать отечество от внешнего врага? Нужно? Пусть он ответит.
Отвечает.
Мне ответили предполагаю, на этот вопрос, что нет, не надо.
Враг, он тоже исполняет чей-то приказ. Он не идет на
нет,
тебя.
Нет, он пусть исполняет. Мы за врага не отвечаем. Мы отвечаем за свою совесть.
Да.
Вот враг идет 22 июня 1941 да, года, да. Ровно в 4 часа, Киев бомбили, и нам объявили, что началась война. Что ты делаешь, человек? Вот взять этого молодого человека, с кем вы разговаривали, и поставить его в то самое воскресенье, по-моему, это было, да, 22 июня,
да.
И спросить, вот что ты делаешь? Ты говоришь, что нет, я не буду стрелять, или ты пойдешь на фронт все-таки. Что ты будешь делать? Надо защищать отечество или нет? Если да, то кто и каким образом его должен защищать? Это тоже важно, что не весь народ идет под ружье. Не все 100 или 200 миллионов идут под ружье, а только, если угодно, лучшие сыны отечества. Что каждый идет вот с этим оружием защищать 100, 200, 300, 400 человек за свою деревню, за свой квартал в городе, за свой город, за свой край и, в конце концов, за всю свою страну. Кто и каким образом должен защищать отечество тогда? Девушки, может быть? Надо спросить.
На что мне ответили, что пусть те фанатики идут, кто...
Ну, это примитивные разговоры, годные только, может быть, для студенческого общежития какого-то.
Может быть, это говорит о том, что наше воспитание, да, патриотическое, очень сильно хромает, что в нас нет уже современной
молодежи. Да, это конечно.
Любви к родине. Вот это понятие «любовь к родине». А что есть родина? Простите. Я бываю конечно. В Лондоне, я бываю в Париже. Не я конкретно, а вот мой оппонент. Мне нравится везде, и там, и там, и там. Для меня родина, знаете ли, это понятие растяжимое. Где мне хорошо, там и родина. Это вот сейчас мнение
современного
человека. Да, да. Поэтому любви как таковой к родине сейчас я не встречала.
Ну, представьте себе, что одна и та же держава, одна страна дважды за век разрушается. За неполный даже не за век, а за где-то 80 лет. Дважды претерпевает колоссальное разрушение одна страна. Ну, нетрудно понять, о какой стране идет речь. Да? В 17 году мы потеряли Российскую империю, в 91 году потерпел крах Советский Союз. И это наша Россия, как Святейший Патриарх ее часто называет, историческая Русь. Ведь Советский Союз – это просто одно из названий данной конкретной геополитической обстановки, что называется, той же России нашей. Потому что именно Россия была тем фундаментом и тем краеугольным камнем, вокруг которого строился Советский Союз. Остальные республики, даже по территории, даже по населению, они представляли меньшую все-таки значительную часть. Хотя, конечно, были Украина большая там, и так далее. Так или иначе, Россия являлась вот этим... связующим звеном Советского Союза, так же, как и Российской империи. Страна претерпела вот такую колоссальную катастрофу дважды за неполное столетие. Особенно после 91 года. Можно ли говорить о том, что мы, ну вот кто помнит начало 90-х, да, что мы были обласканы нашей страной? Нет. Очень тяжело было жить. Но выжили. Ведь... Знаете, недаром самый известный плакат Отечественной войны «Родина-мать» зовет. Да? Родина всегда была матерью, как пел в своей песне известный наш артист, лидер группы ДДТ. Ну и пусть кричат у Родины. А там мне нравится, потому что это мать, да, которую не выбирают. И вот такие наши с вами разговоры, они для многих... Ну, это просто динозавровский век какой-то, да? И мы ничего не сможем сделать, или почти ничего не сможем сделать, чтобы очень быстро, вот так и эффективно поменять менталитет этих людей. Он уже сформировался за вот эти вот прошедшие 10-20 лет, когда патриотическое воспитание было разрушено полностью.
Да.
Более того...
И очень крепко сформировался.
Конечно, конечно. У нас же сложился у многих синдром вот такой вот, ну, некой вины. Ведь вспомните, когда в конце 80-х, перестроечное время, ну, вы, наверное, не помните, ну, вот я помню, в начале 90-х, когда, особенно в перестройку, когда начинали открываться материалы о лагерях, да, какой переворот в головах был вот тех людей, которые тогда жили. Ведь каждый верил, что это нужно было. Что это нужно было для победы, что это нужно было для становления социалистического государства нашего, там, да, и так далее, и так далее. То есть все это для них было оправдано. И вдруг, вот в 87-м, 88-м, 89-м, вот эти публикации, вдруг выясняется, что колоссальная машина была по уничтожению людей. И это бесспорно уже. И бесполезно говорить о том, что этого не было, что это были там какие-то другие причины и так далее. И что для них Родина оказалась? Для этих людей. Когда наступил 91-й год, 92-й, 93-й, они существовали на крохи. Легко ведь предать и сказать, нет, мне такая родина не нужна. Но ведь никто из них не уехал по Парижам и Лондонам, как говорится. Да? Они оказались верны своему отечеству и своей земле, если угодно. И вот эти молодые люди, которые сейчас так рассуждают, они должны брать пример вот с них. Вот с этих наших ветеранов, которые после жуткой войны за ту страну, которой сейчас нет, продолжает любить эту родину нашу. Продолжает любить нас, таких неблагодарных. Это удивительно. Поэтому еще раз низкий поклон ветеранам, дорогие. Это удивительно, что, несмотря на все эти перипетии века, вот вы продолжаете любить нашу родину.
Да, и их остается так мало, и мы так мало уделяем им свое внимание, любовь, заботу. А как вот... Отец Алексей, как быть? Как, может быть, что-то ввести в школах, чтобы действительно давать больше времени для ветеранов, чтобы они рассказывали нам, молодым, подрастающему поколению? Потому что вот буквально вчера, готовясь к программе, я слушала интервью монахини Адрианы. Ее уже не стало. В 90 лет она отошла.
Про ветеран войны тоже была.
Да, да. И вот она говорила о том, что это наша вина. Это наша вина в том, что мы все время обвиняем правительство, на кого угодно. Но только не себя, что мы не рассказываем. Почему мы нашему подрастающему поколению не говорим о том, как все было? Потому что, к сожалению, средства массовой информации иногда доносят до нас... Ну, будем честны и откровенны, отец Алексей, рассказывают об ужасах, которые совершали и наши солдаты, истязаниях. И когда вся вот эта информация иногда в умах молодых людей, которым сначала говорили, что немцы звери, а потом мы узнали, что и русские были тоже зверьми такими же жестокими, естественно, какой-то произошел бум, взрыв в голове, и непонятно, что, где правда.
Я бы очень осторожно говорил о каких-то зверствах со стороны наших солдат, потому что... Можете себе представить, когда после практически уже 4 лет войны наши части входили в Германию. Вы, наверное, знаете, есть такая знаменитая фотография военная, где на стене одного из домов русский написал солдат. Вот она, проклятая Германия. Вот с каким чувством входили они туда. И каждый... кого они там видели, был напоминанием о тех зверствах, подлинных зверствах, которые творили фашистские солдаты на нашей земле. И мы уже много раз говорили, ведь война прокатилась по нашей стране дважды. Сначала на восток, а потом обратно на запад. И тактика выжженной земли – это не пустые слова. Когда сжигали вместе с жителями всех, вместе с жителями деревень сжигали, села. Действительно, земля была абсолютно пуста. Не только деревень не было, но и жителей. Вот. И что должен был чувствовать этот солдат, который входил на эту самую проклятую землю? Он должен был встречать лаской и теплом тех людей, которые принесли столько страданий? Нет, это война. И я читал воспоминания как-то однажды как в Берлине какие-то первые недели после войны наш солдат отнял у какого-то берлинца велосипед. Может быть, вот это зверство? И когда тот пытался возмущаться, какой-то коллега, ветеран немецкий, ему сказал, что оставь. Это, говорит, может быть, сотая доля того, что мы заслужили. Это подлинные воспоминания. Если это зверство, то я на 100% согласен, что такие зверства допустимы. Отнять велосипед в Берлине в 45-м году. Конечно, я не склонен заглаживать и говорить о том, что да, не было никаких ужасов. Да, но это война.
Это война, да.
И немецкие солдаты, когда шли на нас, они прекрасно понимали, что они идут не к себе домой. Их будет смертельный огонь против них вестись.
Ну, если честно, мне кажется, что и во время войны с обеих сторон были и порядочные люди, и непорядочные, потому что та же монахиня Адриана рассказывала, как немец, он не стал ее убивать. Он отпустил и сказал, с девчонками не воюю. И даже отдал ей оружие и сказал, забери, потому что тебя же твои же и расстреляют. Поэтому везде были нормальные люди и ненормальные, как сейчас, наверное.
Это... Конечно, конечно. А вот воспоминания немецких ветеранов. Вот я смотрел фильм, снятый телекомпанией ЦДФ немецкий, «Воспоминания о Сталинграде». Там, конечно, все очень политкорректно было в этом фильме, но так или иначе. Вот их воспоминания, когда они были 19-летними, 18-летними, такими же пацанами, как и наши. Когда их спрашивали, наши корреспонденты, что «ну вот как вы пошли вообще?» Ну, конечно, они первое, что отвечают, что это приказ, это мобилизация. Если ты не идешь на войну, значит, ты предатель Родины там и так далее. Своей Родины.
Да, да, да.
Да? А как же вы, значит, допускали вот какие-то зверства там и так далее? Нет, вот так же эти немцы пожилые рассказывали о том, что как какой-то там фельдфебель приказал им расстрелять какого-то нашего местного паренька. Они его отвели в лес, дали несколько очередей сверх головы и отправили его, значит. Но сколько это было таких людей? Сколько было? Они говорят, что да, мы были одурачены пропагандой, мы вот действительно свято верили в нашего вождя там и так далее. Но сколько таких было? Если бы их было большинство, наверное, не было бы ни ужасов Бухенвальда или Освенцима, ни Бабьего Яра или что-либо подобного. Но это было. Вот посмотрите, вот сейчас... Буквально недавно я смотрел репортаж из Чехии о том, как там почитают память маршала Конева. И благодарны ему за то, что при взятии Праги в 45-м году не пострадала историческая часть города, по крайней мере. Что пражане вернулись в те же дома, в которых они жили до войны. И за это они были благодарны нашему маршалу. И это тактика выжженной земли. Поэтому здесь очень нужно осторожно говорить о так называемых вот этих зверствах. Очень осторожно.
Возвращаясь к оружию, те, кто хотят брать в руки оружие, те, кто отказываются. Я была личным свидетелем, мой брат отслужил в армии. Ну, так как, когда его призвали, естественно, все призывники, поправьте, если я могу ошибаться, в терминологии не сильно, дают клятву.
И присягу
принимают, да. И вот один из призывников был протестантом, и он отказался. Вот такая огромная, скажем так, очередь солдат, призывников, все дали. Вот, а он один единственный, он сказал, я не буду давать присягу, извините. И когда ему задали вопрос, а зачем же ты тогда пришел, он говорит, ну а как, меня призвали служить, я пришел, но присягу давать я не буду, потому что там говорится конкретно, да, если нужно, то убить. Моя вера это не принимает. Поэтому вот так. И его, вы знаете, мой брат, конечно, он тогда был, скажем так, очень удивлен отношением. Конечно, его сразу же начали унижать, принижать, пристыжать. И как-то вот, я не знаю почему, но брату стало жаль. Может быть, потому что его... Не знаю, как-то с детства ему всегда было всех жаль. И вот этого молодого человека тоже ему было жаль. Он тогда еще со мной разговаривал и говорил, как, почему мы не уважаем чужое мнение? Ну, его вера, она это не принимает. Почему мы должны так набрасываться на человека? Вот на самом деле, отец Алексей.
Ну, во-первых, я усомнюсь, что это протестант.
Да, это он, может быть, он так себя позиционировал.
Он так себя назвал, да. Потому что классический протестантизм, ну да, конечно, есть такие пацифистские какие-то течения, что называется, да, но Евангелие они читают тоже, где написано то же самое, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Вот, это первое. Второе, ну, мы, в общем-то, во многом здесь повторимся, да, что религиозные убеждения, которыми сейчас так очень модно играть, должны быть во всей полноте. И вот только часть этих убеждений касается, скажем, вот войны и отношения к войне. А то получается, что молодой человек, он вообще никаких религиозных убеждений не имеет, кроме того, что он не хочет в армию. И тем самым он обусловливает вот это свое отношение к присяге и к оружию только изъятым из контекста так называемым религиозным убеждением о том, что он пацифист, например, там не хочет воевать. А весь остальной спектр религиозных убеждений о том, что он там не должен воровать, не должен там...
Но этот молодой человек, он не стал скрываться, он пришел. Его призвали, он пришел.
Ну да.
Он сказал, что я готов отслужить, но присягу давать не буду. Я отслужу год, но без присяги.
Да, молодец.
Вот так вот он принципиально прям.
Да, молодец. В этом смысле похвально, что он проявил какую-то твердость, там, честность, до конца шел. В том-то, наверное, и забота и государства, и в данном случае церкви тоже, чтобы давать людям понимать, что есть подлинное служение Отечеству в армии, когда и что такое присяга. Да? Это же клятва верности. Там нет никакого обязательства, что ты обязательно должен пойти там и застрелить кого-то. Нет. Это клятва верности. И там в большей степени говорится о твоей смерти, а не о смерти врага. Что ты должен, если нужно, и жизнь положить за Родину. Вот это да, об этом говорится. Поэтому, ну, как правило, мы встречаемся либо с очень поверхностными и примитивными представлениями, вот как я уже сказал, только вот взяли то, что нужно. Вот я имею так называемые религиозные убеждения.
Да,
а на самом деле там человек ни во Христа не верит, ни Бог ему не нужен. Вот просто он где-то вычитал, что... Ну, я сгущаю, конечно, краски, ну, примерно так. Вот. Либо действительно, вот тот случай, о котором вы сейчас рассказали, больше похоже, что парень действительно убежден в том, что да, вот так и нужно. Ну, что ж, и такие люди бывают. Здесь очень, опять-таки, очень осторожно нужно рассуждать о том, что мы должны уважать мнение каждого. Это очень такая скользкая позиция. Потому что есть, например, мнение, что нашей Родины не должно быть на карте. Мы можем согласиться с таким мнением? Да? Поэтому очень осторожно. Это те грабли, на которые наступила Европа. Когда они попытались слушать, да, вот эта так называемая толерантность, которая до добра не довела, что они сейчас сами говорят о том, что вот эта мультикультурная политика, плавильный котел наций, ничего не получилось. Получилось только жесткое противостояние, с которым они сами не знают, чего делать. Вот они так дослушались мнения каждого.
Отец Алексей, а священнослужители, батюшки, могут во время войны взять оружие?
Ну, не только могут, а были случаи многократные. И есть даже памятник, если я не ошибаюсь, на Кипре. Угу. Греческим солдатам. Там изображен такой иеромонах с крестом в клобуке и с винтовкой. Прям памятник. Угу. Вот священнику, который взял оружие. Другое дело, что... Есть канонические правила, которые запрещают священнику проливать кровь. Вообще любую. Даже животных.
Да.
Вот эти такие древнейшие правила. Вот. Поэтому здесь, конечно, участие священника в войне, оно именно вот непосредственным образом, когда он должен в кого-то стрелять там, с шашкой
это уже очень крайне,
на голову. Да, это конечно, тогда, когда речь идет о том, что вот если он сам сейчас не вступит в бой, да, то вот, ну, некому уже. Вот. И в этом смысле здесь, конечно, это подвиг. Это, конечно, уже никакое не убийство, наоборот. Это как раз то, что говорит евангелист о том, что он положит душу свою.
Дорогие радиослушатели, сейчас настало время для ваших звонков. Звоните к нам в студию. Наш телефон по-прежнему 629-08-73, код 495. Отец Алексей, я слышала о таком случае. Может быть, вы тоже слышали, если это правда. Подтвердите тогда, что Сталин перед определенным сражением пролетел на самолете с иконой либо Владимирской, либо Казанской, всю Россию.
Ну да, рассказы, да. Ну, насколько я знаю, каких-то таких совершенно абсолютно достоверных документов по этому поводу нет. Ну уж тем более, что сам Сталин, конечно, нет, это однозначно нет. Вот. А то, что Жуков, скажем, на самолете летал с иконой, или просто иконы облетали на самолете вокруг войск, это есть такие рассказы. Ну, еще раз подчеркиваю, вот абсолютно достоверных сведений. Ну вот, мне неизвестно, чтобы они были.
Угу. Первый звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Алексей, вам спасибо за разъяснение. Просто огромное спасибо за разъяснение. Хотя бы вот вы защищали людей, народ, который воевал и как себя вел. Становится обидно, что вот в этой войне столько выстрадал русский народ, и сейчас пытаются его обвинить в чем-то. Вы понимаете, это враги, которые пришли на нашу территорию.
Именно враги. Именно враги.
Как можно было рассуждать о том, убивать или не убивать. Я ведущий хочу сказать, видел или нет она когда-нибудь, или слышала, когда детей поднимают на штыки. Вот в отделе кадров в Мосэнерго работала женщина. У нее нет никого, никого на свете. Она пошла в деревню, ей было 12 лет, в соседнюю, в Калужской области, картошки попросить у родственниц или у кого-то там. Они оставили ее ночевать. А утром, когда она пошла к себе в деревню, в другую, она видит огромное пламя. Поскольку были подорваны рельсы, то пришли немцы и сожгли и ее мать, и бабушку, и детей всех сожгли живыми. Сарай, в деревне никого не осталось, Калужская область. И после этого рассуждать с улыбкой сидеть, надо или не надо. Смех ваш, Яна, совершенно неуместен сейчас в этой теме.
Да, спасибо вам огромное. Дело в том, что я, может быть, как-то неправильно... Я не совсем то хотела донести, я просто дискутирую с отцом Алексеем, именно поднимая те проблемы, которые сейчас очень часто обсуждаются в средствах массовой информации, по телевидению, по радио, в журналах. Поэтому, нет, это ни в коем случае не моя точка зрения, конкретно вот лично моя. Я не субъективно сейчас высказываю свое мнение, а лишь пытаюсь действительно всковырнуть те проблемы, которые уже очень давно у нас были. И спасибо вам огромное за рассказы, которые вот вы привели. Это действительно, это дорогого стоит, потому что мы, наше молодое поколение, мы очень мало знаем о том, что было, и ужасы войны действительно нам не знакомы. Поэтому спасибо вам еще раз за звонки. Еще звонок. Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Евгений, благословите.
Да, Божие благословение, Евгений.
Спасибо, Христос. В начале рассказа вы упомянули о пайке черного хлеба, который сейчас продается в магазине. В связи с этим вот мне вспомнился стихотворение очевидца войны 45-го года. Можно его прочитать?
Конечно, конечно.
Спаси Христос. Колонна солдат в зеленых мундирах ползла, как ящер дракон, мимо советских бойцов-командиров, взявших драконов в полон. В низине понтонные парки, временный мост провис. Ко мне подошел жалкий, подавленный нацист. Да нет, не нацист, куда там. Если без лишних слов, то этот последним солдатом считался, видать, у врагов. Униженно поклонился, хлеба просил, при этом взглянул на небо, мол, не хватает сил. А до Сибири тысячи тяжелых российских верст, пленный просил, как нищий, он трясся, как будто замерз. Я не хотел быть богом, хотел человеком быть, вспомнил закон дворовый, лежачего не бить. Свою пайку черного хлеба голодному немцу дал. Я чувствую, как хлеб тот не был, с пленными не воевал. Мальчишка, рявкнул тот родный, как говоришь врагом, дай порошок ему рвотный, бей его сапогом. Был рупором рот уродного, на одере ротный орал. Замечу, что в 42-м убит сынишка его врагом, кованым сапогом. За то, что краюшку хлеба русскому пленному дал. Тогда на фронте я не был, мало, видать, воевал. Уродного горя по горло спылив, он не сразу остыл. Пленные ползали по дороге в тыл. Свет, невесомое золото, с склеивал между собой две части мира, расколотого 4-летней войной. Поэт Виталий Матвеев, 19-летний тогда, Чехословакия, года 45-го года. Покой души его Господи, православный был христианин, 45-й год. Спасибо за внимание.
Спасибо, Евгений.
И вам спасибо, спасибо огромное. Кажется, еще один звонок, да? Если нет, пока звонков нет.
Да, но вот я хотел бы одну реплику сказать по поводу нашего первого звонка и встать на защиту Яны. Яна, к сожалению, иногда, может даже и почти всегда, вынуждена озвучивать мнение других людей. Дорогие слушатели, не думайте, что Яна в данном случае спорит со мной и дискутирует, настаивая на какой-то другой точке зрения. Нет, я скажу, что, может быть, практически во всем мы единодушны, так, Яна?
Да.
Вот. Так что речь идет о том, что ведущая, конечно же, вынуждена доносить чьи-то мнения, чьи-то слова для того, чтобы об этом просто мы могли поговорить.
Ну, у нас просто есть проблема, да, и мы ее должны рассматривать с разных точек зрения. Поэтому в этом и, наверное, суть нашей программы. Итак, еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете вот мнение, слова двух ветеранов? Один из них мой дошедший до Берлина покойный свекор Александр, и его друг тоже Александр, который вот ныне последние дни доживает, вчера последний парад смотрел. И когда они побывали вот недавно на нашей даче, довольно скромно, и вокруг поля, которые разнесебались, и застроены не просто коттеджами, а дворцами. Они ходили мимо и говорили, причем с видеокамерами, железными заворами, колючей проволокой. Они говорили: «Саша, за что ж мы с тобой воевали?» Вы понимаете, изнутри идет завоевание, как вам кажется. Не могли внешней силой наш народ победить. Изнутри идет. Это глобальное воровство, глобальная безнаказанность. Как вы, батюшка, ко всему этому относитесь? К мнению этих ветеранов.
Спасибо. Ну, а что тут? Это вопрос риторический. Какой здесь может быть ответ? Как можно относиться к воровству? Только отрицательно. Как можно относиться к бесчестности, к лживости, к жадности, к алчности? Ну, как можно относиться? Только так. А за что воевали? Да вот за то, чтобы мы сейчас могли с вами говорить, в том числе и об этом, в том, что мы живы, в том, что мы дышим. И отмечаем 67-ю годовщину победы, между прочим, в Великой Отечественной войне. Так что я думаю, это та огромная цена вполне оправдывает ту цель, которую достигли наши герои.
Еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Людмила Алексеевна,
здравствуйте. Воистину воскресе.
Батюшка Алексей и Яночка. Это Людмила Алексеевна. Вас беспокоит. Я хотела сказать, что нашу семью, ну, моих родных тоже коснулась война, как и многих всех нас. Три дяди, они погибли на войне. Николай, Петр, Павел, молюсь о них. Но я возвращаюсь к началу разговора вашей беседы о том, как вели по-разному люди на войне себя, могут вести себя по-разному. Я так вот получилось, что я работала в свое время социальным работником, и у меня были подопечные, замечательные старушки, которые, ну, имели отношение к войне. Я хочу рассказать об одной, Марии Александровне Птицыной. Она была блокадница, удивительная женщина. Девушкой она копала там, ну, как и многие были призваны, вокруг Ленинграда. И там было очень сыро, болотистая такая местность. И она хотела попить, и она выпила этой водички из-под ног, из-под сапог, и заболела. Попала в больницу, и потом по выздоровлению ее решили отправить на Большую Землю. Так, ну, получилось, что можно было отправить. И вот почему я это рассказываю. Она пришла, когда, ну, в общем, на пристань, там было это судно, она не стала, там очень торопились люди многие, сшибали друг друга, невзирая там на детей и так далее, она рассказывала мне это. Она не стала, как бы, вот так вот вести себя, а всех пропустила вперед, как бы, ну, не стала воевать за место, и так получилось, что началась бомбежка, и вот то место, где она находилась, оно не попало под бомбежку. А некоторые, многие погибли, как раз вот те места пострадали во многом, куда люди, к сожалению, ну, старались попасть. И вот эта замечательная женщина, она упокоилась, ей было уже за 80, она была, батюшка Алексей, очень жизнерадостная. Пройдя такие испытания войны и после военных лет, она в колхозе трудилась, мужа рано похоронила, осталась жива. замечательный человек. Она встречала очень смешно. Пришла моя общественница. Всегда радостно, с улыбкой. И самое для меня радостное, что она согласилась, и перед ее упокоением, как раз я как бы была рядом, она, ну, я пригласила батюшку, и он два раза приходил к ней, причащал ее, соборовал. И она ушла умиротворенная, то есть она, ну, в мире и с Богом, и с людьми. Молюсь о ней, раба Божия Мария, помолитесь о ней, батюшка.
Да, спасибо за такой рассказ.
Спасибо вам большое тоже нашим слушателям за рассказы, которые, мне кажется, надо вообще записывать и такие сборники выпускать об историях людей, о жизни людей.
Ну, запись которые... нашей передачи, эти рассказы точно
да,
попали уже.
Хотя, да, хотя бы в нашей передаче уже хорошо. Отец Алексей, напоследок хочу задать вам вопрос, который меня просили вам задать.
Не брат ли просил?
И брат, и еще и знакомые тоже. У нас просто было несколько человек, мы сидели, дискутировали, и я сказала, какая тема будет завтра. И вот попросили задать вам вопрос. Скажите, почему Бог допускает войны?
Да, немножко поздновато вы, конечно, задали этот вопрос, потому что у нас времени совсем немного, но я попытаюсь кратко ответить. Бог промышляет в этом мире, благословляя добро и пресекая зло. Но у человека есть свобода действовать не так, как желает этого Бог, и в этом богоподобность человека. До грехопадения человек исполнял волю Божию целиком и полностью. Но сам факт грехопадения стал отправной точкой отступления от божественной воли. И все то, что делается в мире страшного, ужасного, злого, это человек творит своими руками. Это продолжение все того же первого грехопадения. Первая война, ну, наверное, это убийство Авеля. И говорить о том, что Бог здесь каким-то образом виновен или он допускает. Не допускать этого значит превратить человека в не богоподобное существо со свободной волей, а в какую-нибудь животинку. Вы этого хотите? Ну, значит, будьте ответственны за свои поступки. Во всем, не только в войне, но даже в ежедневности. Тогда у нас, может быть, будет добра немножко побольше.
Спасибо, отец Алексей. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Ну а наша программа подошла к концу. Ее для вас провели мы, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
И я, Яна Алексеенко. Спасибо, что все это время были с нами, и до встречи в эфире.
До свидания.